Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях в московской студии кинорежиссер Станислав Говорухин. Он соавтор только что появившегося документа, озаглавленного «Россия на перепутье». Это обращение к обществу от имени конструктивной оппозиции. В чем суть этого документа? Какая оппозиция представляется Говорухину конструктивной? В чем именно заключается угроза авторитаризма? Документ возник по инициативе Бориса Березовского. Что думает гость о Березовском? Кто станет лидером конструктивной оппозиции? Станислав Говорухин уверен, что говорить сейчас о демократии и свободной прессе в России стало невозможно, и что авторитарная власть в стране – это не будущее России, а уже ее настоящее. Ведет программу Карен Агамиров. Передача впервые вышла в эфир 13 августа 2000 года.
В эфире еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода» «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. У нас в гостях сегодня Станислав Говорухин, кинорежиссер, депутат Государственной Думы России.
Неделя для всех очень тяжелая. Многие выбиты из колеи, события на Пушкинской площади трагические. Ну, а у вас еще, Станислав Сергеевич, и такое печальное событие, как нелепая смерть актера великого Анатолия Ромашина. Вы в форме, как вы себя чувствуете?
В смысле, не собираюсь ли я вслед за Ромашиным?
Нет, из колеи вы не выбиты, работаете.
Нет, отчасти выбит, конечно. Тут много всяких других событий. Не очень такое приятное настроение, но, конечно, надо побороть его.
Отдохнули, вы загорели, я гляжу.
В основном в командировках и на даче. Я еще и в отпуске не был. Ну, а для меня, поскольку работа у меня творческая, интересная, даже и политическая, она тоже, в общем-то, я считаю, это творческая работа. У нас и профессия называется законотворчество. Поэтому для меня почти любая командировка – это отдых.
Беседу со Станиславом Говорухиным мы продолжим после перерыва.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.
Говорит «Радио Свобода». В эфире еженедельная программа московского бюро «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. У нас в гостях сегодня Станислав Говорухин, известный кинорежиссер, депутат Государственной Думы. Вопросы им задают Маркус Ворон, «Дейли Телеграф» и Геннадий Герасимов, «Новое время». Ведет программу Карен Агамиров. Станислав Говорухин, 64 года, кинорежиссер. Кому-то он по душе, кому-то нет, но нельзя отрицать. Его фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок» – это работа профессионала. 9 лет назад Говорухин стал политиком. В июле 91 года он стал одним из отцов-основателей Объединенной демократической партии СССР. А уже через месяц защищал от путчистов Белый дом. Осенью 91-го Борис Ельцин предложил Говорухину занять пост министра культуры, но он отказался. Однако от политики не отошел. При этом сменил несколько политических направлений. Участвовал и в деятельности Русского национального собора Александра Стерлигова. Депутатом стал впервые в декабре 93-го по общефедеральному списку Демократической партии России. В 95-м Станислава Говорухина занесло в Конгресс русских общин. А немного спустя он оказался в депутатской группе народовластия. Уже через год на президентских выборах 96-го Говорухин – доверенное лицо Геннадия Зюганова. И, как следствие, через месяц после выборов сопредседатель Координационного совета Народно-патриотического союза. Говорухин продолжал искать. И вот сердце покорило, наконец, Отечество, от блока до которого он и избрался в депутаты минувшей зимой. Участвовал и в выборах президента России 2000, скорее чисто символически. Человек творческий, большой художник, Станислав Говорухин продолжает развиваться.
На днях, а в числе других известных людей, он подписал документ «Россия на перепутье. Обращение к обществу». В нем глубокая озабоченность будущим страны. Не скатилась бы она к диктатуре. Нужна настоящая оппозиция существующей власти, и новое движение вполне могло бы стать таковой. Станислав Сергеевич, вы один из авторов подписали документ на этой неделе «Россия на перепутье. Обращение к обществу», где вы также настаиваете на необходимости создания так называемой конструктивной оппозиции власти нынешней. Вы на самом деле вот чувствуете угрозу авторитаризма. В чем все-таки она состоит? Потому что документ довольно пространный, да, ну, он говорится о том, что на прессу давят, там что-то еще. Но вот конкретные факты, вот угроза авторитаризма, в чем они состоят?
В данном случае я полагаюсь на интуицию. Это не последнее дело и в политике, и в творчестве. У меня ощущение, что тучи сгущаются. И кроме того, я вижу, как ведет себя наш народ и, в первую очередь, интеллигенция. Вот мне рассказывала одна журналистка, она присутствовала на выдвижении Путина кандидатом в президенты. И она мне рассказывала, как вели себя сливки общества, ну, в основном элита художественная, как они старались заглянуть ему в глаза, согнуться там в полупоклоне, поймать взгляд, как-то отметиться. И сегодня эта тенденция все развивается и развивается. Мне недавно один композитор рассказал, что ему режиссер фильма заказал песню на слова Акуджавы. Там такие строчки, типа вот стоит маленький что-то Наполеончик, и вот такого плана. Ну, довольно безобидно. Он написал музыку, а режиссер ему говорит, нет, я не возьму эту песню. Почему? Я боюсь. Ну, в общем, вот есть масса неприметных маленьких деталей, которые говорят о том, что угроза такая существует. Ну, а произошло и действо великое. Совет Федерации, состоящий из там, полутора сотен людей, которые из самой глубинки знали их проблемы, ответственны за свой регион, то есть абсолютно компетентные в том, что нужно обществу, народу, люди, они будут, вот эти 150 человек там будут заменены на 150 бюрократов, которых нужно просто пристроить на работу. Ну, что же это будет за верхняя такая палата? Разве она не будет послушным государевым инструментом?
Маркус Уоррен, Daily Telegraph.
Вот, Станислав Сергеевич, вот конструктивная оппозиция к власти, вот, а если конкретно, к чему именно? К личностям, каким-то кликам или к тем, кто заигрывает с властью? Оппозиция к чему, если конкретно?
Речь идет об интеллектуальной оппозиции, об оппозиции, где главенствующую роль играла бы интеллигенция, которая не только не в оппозиции к власти, что является, казалось бы, долгом русского интеллигента, а наоборот, преуспела в обратном. Речь идет о такой вот оппозиции к власти какой? К власти царя, а другой нет у нас. Мы иногда впадаем в такую болезнь, говорим, что царь хороший, а окружение плохое. Это неправда. Во-первых, окружение организует сам владыка. А во-вторых, ну что, рыба гниет с головы, есть русская пословица. Речь идет об оппозиции к президенту.
Геннадий Герасимов, «Новое время».
По-моему, есть интеллектуальная оппозиция, но стоит почитать наши газеты. Проблема в том, как ее организовать. Я так понимаю, что вот эта попытка организовать. Я вспоминаю, где-то в 90-м году вдруг меня вызывают, это было в МИДе, в Большой театр статистом. Всех собрали, полный аншлаг. Примаков создавал движение в защиту Горбачева. Напрочь забыли, и сейчас никто об этом не помнит. Вот у меня такой вопрос. Если вы хотите создать движение, нужно же название, эмблема, флаг, деньги нужны. То есть вы занимаетесь партийным строительством.
Если наша интеллигенция перестанет лизать задницу хозяину, а иногда хоть будет что-то своим зорким художественным оком подмечать и говорить об этом во всеуслышание, то это будет только хорошо.
Станислав Сергеевич, вот вы сказали то, что создание Госсовета – это, ну, как бы совершенно ненужная структура, укрепление вертикали власти, оно приведет к новой бюрократии, да, то есть появятся новые чиновники, так, да?
Да, да.
А вот это вот движение, которое планируется создать, вы подпись поставили под этим документом, это не новое, как Горбачев назвал, политическая тусовка. Ведь под нее тоже нужны деньги, она также обрастет структурами.
Вы знаете, неизвестно, во что это выльется. Поскольку я сам не принимаю участия ни в организации, и не понимаю, как это будет выглядеть, я не знаю, во что это выльется. Если это выльется в то, что задумано, это хорошо. А это может выльться и в политическую тусовку, вы совершенно правы. Такое тоже возможно, вполне.
Маркус Уоррен, Дейли Телеграф.
Один из других подписантов и, наверное, вдохновитель этого обращения – это Борис Абрамович Березовский. Вот как вы относитесь к этому человеку? И как вы оцениваете его вклад в российскую политическую жизнь последних лет? Вот вы сняли фильм давно, вот «Великая криминальная революция». Я не говорю, что Березовский криминал или преступник какой-то, но нельзя отрицать, что Березовский сыграл огромную роль в создании той России, которая есть. Вот как вы относитесь к этому человеку?
У меня были на эту тему беседы с ним. Мы с ним не часто встречаемся, может быть, за все время 2 или 3 раза. Как раз были беседы на эту тему, и я говорил, что, я говорю, Борис Абрамович, первоначальный капитал никогда не создается честным путем. Всегда это какой-то шахер-махер, как говорят в Одессе. Вот он мне рассказал свою биографию о том, каким он был блестящим ученым. Он действительно, да, очень способный ученый, член-корреспондент Академии наук, Российская математик. 30 лет был послушным, законопослушным советским гражданином. Ну и потом он рассказал, каким способом он заработал вот эти свои первые миллионы. Ну, я и верю, и не верю. Я ведь об олигархах довольно много уже высказался в прессе, не конкретно о каких-то людях, но в целом, как я понимаю, есть у меня такая книжка «Великая криминальная революция», есть фильм, что ж. Пока что моя позиция в этом плане не изменилась.
Но он искренне хочет создать именно консультативную оппозицию из-за идею.
Не знаю. Знаете, я не эксперт по Березовскому. К тому же я ему опять-таки это говорил и сказал это на пресс-конференции, что его ведь заслуга в том, что наше отечество, так сказать, не победило на выборах, огромна. И рупор его, там, скажем, Таренко вел себя крайне неприлично. Вот, скажем, когда меня спросили, может ли в будущем Отечество работать с этим движением, так сказать, сотрудничать, я сказал, совершенно невозможно, на мой взгляд, ибо и Лужкову, и Примакову ОРТ, где, конечно, не последнюю скрипку играл Березовский, нанесло такое оскорбление, что, простите, это почти невозможно. Конечно, иногда политик должен подняться выше своих там личных обид, но есть ситуации, когда не надо подниматься. Вот это как раз та ситуация. Знаете, положение крайне запутанное. Но политика, она вообще такое запутанное дело.
Геннадий Герасимов, «Новое время».
Вообще, любое движение должно иметь лидера. И мне кажется, что Березовский все-таки не похож на Данко из «Горьковской старухи» из Ергиль, который вырвал сердце и ведет народ куда-то там к светлому будущему. Поэтому, мне кажется, с самого начала вот у этого движения червоточина. Нужен лидер с харизмой и не как серый кардинал недавнего прошлого, а какой-то такой более такой настоящий лидер. Мне кажется, все-таки есть такие сомнения, что Березовский здесь преследует и свои личные цели, создать, скажем, политическую базу, чтобы избежать уголовного преследования, как у Гусинского, который сумел защититься, потому что у него была база в средствах массовой информации. Вот такие есть сомнения. Вы разделяете их?
Я думаю, что лидеры, они, вероятно, будут искать или уже ищут, может, нашли. Кто это будет, я не знаю. На пресс-конференции присутствовал Василий Аксенов, но он, по сути, американский гражданин. Как говорил Василий Иванович Чапаев, я тут не Копенгаген.
Напомним нашим слушателям, в эфире еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода», «Лицом к лицу», лидер отвечает журналистам. Сегодня у нас в гостях Станислав Говорухин, известный кинорежиссер, депутат Государственной Думы России, один из авторов документа «Россия на перепутье. Обращение к обществу». Станислав Сергеевич, а вот вы член Отечества «Вся Россия». А что этой уважаемой организации политической мешает стать конструктивной оппозицией? Шли на выборы вы в оппозиции, когда Путин избрался президентом, как-то сейчас особой оппозиции не чувствуется. Что мешает УВР оппозиции стать?
Вы видели, что делали с Лужковым во время парламентских выборов? И кто делал? Очень трудно вообще устоять после такого на ногах. Для меня Лужков был одним из самых вероятных кандидатов в президенты. Вот я считал, что такой президент был бы нужен сегодня России. За ним реальные дела. Вот посмотрите, как изменилась Москва. Москва стала просто чуть ли не столицей мира. Красивый, красивейший город. Недавно была просто помойка. Благодаря ему жив Черноморский флот, вообще говоря, существует. Его бы уже не было бы. Он помогает и тем, и другим, и третьим. Я хорошо знаю его дела. И посмотрите, что с ним сделали. Но после этого, я не знаю, ну, нужно отдышаться хотя бы. Посмотреть, как будут развиваться события. Говорить о том, что у нас демократия совершенно, вообще говоря, бессмысленна. Или свободная пресса. Что сегодня с тобой пресса может сделать все, что угодно. И вот вам свидетельство. Поэтому и не в оппозиции. Надо отдышаться, устоять, не погубить начатое дело. А оно огромно. Посмотрите эти планы. Сегодняшние планы по Москве, по Украине, вы знаете, там тоже намечаются очень крупные работы, в Крыму, например, в частности. То, что затеивает Лужков, я не очень в курсе, но примерно знаю планы. Вот поэтому и не в оппозиции. Потому что, если уж говорить честно, авторитарная власть, она это не будущая опасность, а сегодняшняя настоящая.
Маркус Уоррен, Daily Telegraph.
Станислав Сергеевич, вот другой подписант обращения – это Сергей Бодров. Вот вопрос к вам как к кинорежиссеру. Учитывая то, что в обращении написано, что приоритеты нравственной идеологии и политической философии отошли на второй план. Вот Бодров играл главную роль вот в фильмах «Брат 1», «Брат 2». Вот вам понравились эти фильмы? Как на нравственном уровне тоже.
Нет. Считаю, что это фильмы талантливые оба. И остроумные даже, особенно второй. Но вредные. Так бывает. Потому что молодежь смотрит такие фильмы, переживает за героя, симпатизирует герою, наемному убийцу. И 5-6, а таких фильмов уже не 5-6, а десятки, и постепенно молодой человек подумает, что ну что ж, это такая же профессия наемной убийцы, только рисковая, хорошо, но зато хорошо оплачиваемая. Но Бодрова-то вины здесь нет. Я сам играл преступника в очень известном фильме «Асса». У нас в стране он крайне известен, его знает почти вся молодежь, ну, такая уже сегодня люди среднего возраста. Я сам играл преступника и пытался режиссеру, как актер, сказать, ну, Сережа, мы делаем не очень хорошее дело, мы романтизируем, героизируем образ преступника. На что мне режиссер говорил, ты артист, твое место в буфете, иди и играй, что тебе скажут. Ну, так же, при чем здесь Бодров, младший? Бодров-младший, милый, талантливый человек. Сегодня не такой уж юноша в политике. Он ведет взгляд, он, в общем-то, в какой-то степени уже публицист. Он уже что-то должен соображать, сам ориентироваться, плыть самостоятельно по волнам политического нашего моря.
Геннадий Герасимов, «Новое время».
Будущее вот движение. Сравнить место этого движения, скажем, с американской системой. Там демократы, республиканцы, все понятно. С английской, там, значит, лейбористы, консерваторы, либералы. С немецкой, там, ХДС, социал-демократы и еще третьи, там, либералы. Вот если попытаться как-то найти место для этого движения, что бы вы могли сказать?
Как, так сказать, главные идеологи этого будущего движения определяют, ну, это что-то вроде конституционных демократов, кадетов.
Надо почитать их программу. Давно не заглядывал.
А я и не знал, откровенно говоря, никогда. Предыдущие 10 лет было все понятно. У меня было мрачное настроение. Многие мои прогнозы сбылись. Если говорить, вот скажем, о Великой криминальной революции, те, кто, так сказать, видел это и читал тогда, говорили, вот очернитель, вот пессимист, а сегодня это просто розовые сопли, потому что жизнь намного опередила все самые мрачные предсказания автора. Но все равно мне как-то было все понятно, что будет завтра, как будут развиваться события. Общий ход вещей мне был понятен. Вот я уже полгода, можно сказать, или там месяца четыре, ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Впервые я признаюсь в этом и со всеми делюсь своими сомнениями. Я не понимаю, как мы будем развиваться дальше, куда пойдем, к чему идем. У меня опять-таки предчувствие, что дело-то не важно. Во-первых, назревает катастрофа с эпицентром в Чечне. Во-вторых, меня просто напугали слова президента в его послании Федеральному собранию, где он говорит, что государство должно отказаться от излишних социальных обязательств по отношению к обществу. Это общество, это народ полуголодный, лазающий по помойкам, вообще говоря, не способный уже воспроизводить себя.
У микрофона Карен Агамиров. В эфире еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Наш гость сегодня Станислав Говорухин, известный кинорежиссер, депутат Государственной Думы России. Вопросы им задают Маркус Ворон, Дейли Телеграф и Геннадий Герасимов. «Новое время». А мы продолжим после перерыва.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. В гостях в московской студии кинорежиссер Станислав Говорухин. Он соавтор только что появившегося документа, озаглавленного «Россия на перепутье». Это обращение к обществу от имени конструктивной оппозиции. В чем особенность войны в Чечне? По мнению Говорухина, эта война реально велась только во время выборов и только ради выборов – парламентских и президентских. В остальное время маленькая республика успешно противостояла огромной России. Среди обсуждаемых вопросов – канонизация Николая II и возможности снимать кассовое кино без героев-киллеров. Программу «Лицом к лицу» ведет Карен Агамиров. Впервые в эфире 13 августа 2000 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире еженедельная программа Московского бюро «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. У нас в гостях сегодня Станислав Говорухин, известный кинорежиссер, депутат Государственной Думы,
Вопросы им задают Маркус Ворон, Daily Telegraph, и Геннадий Герасимов, «Новое время». Веду программу я, Карен Агамиров. Как вам такая версия насчет нового движения, которое планируется создать? Документ, который вы подписали, «Россия на перепутье. Обращение к обществу», что это идея Путина. Он создает конструктивную, так называемую, управляемую оппозицию, одновременно электорат КПРФ какой-то, наверное, все-таки перейдет к ней, если она действительно станет оппозицией. У нас же есть реальная оппозиция, коммунисты, да, президенту, как бы, хотя непонятно сейчас тоже.
Ну, какая это оппозиция?
Путин встречается с главными редакторами газет «Завтра», «Советская Россия», с «Правдой», то есть, ну, как бы, коммунисты ему тоже, получается, сегодня необходимы. Все-таки чья это идея? Может быть, это действительно движение под Путина, так вот условно говоря, новое?
Во-первых, я вам уже сказал, что я ничего не понимаю. Поэтому вот сегодня уже, вот уже несколько месяцев я перестал что-либо понимать. Поэтому могу сказать, что все может быть. И даже у меня у самого такие подозрения возникали. А во-вторых, вот вы говорите, есть реальная оппозиция коммуниста. Какие они оппозиции? У меня из памяти не выходит 18 января этого года, когда делили портфели в Думе. Как они объединились с единством, с президентской командой. Как они забыли про честь, совесть, про все мгновенно. Как они похабно себя вели. Для меня я поставил крест просто на всех из них сразу. Вот на всех присутствующих. Еще какие-то у меня таились надежды по поводу там некоторых персонажей. Я подумал, нет, эти люди страшнее, пожалуй, чем открытые там бандюги. Эти пострашнее.
Маркус Уоррен, Daily Telegraph.
Станислав Сергеевич, вы упомянули Чечню, сказали, что назревается катастрофа. Вот в свое время вы возглавляли Думский комитет по расследование причин и обстоятельств возникновения кризисной ситуации в Чеченской Республике. Любопытно было, конечно, услышать чуть побольше вот ваши оценки, рассуждения, что будет дальше. Вообще можно надеяться победу над этими боевиками, партизанами?
Ну, если вести себя так, как мы сейчас себя ведем, то никакой победе мечтать невозможно. Мы сегодня примерно в том же положении, каком были в 95-м году в Хасавюрте. Вот сегодня, например, останови противоборствующие стороны и спроси стороннего наблюдателя, за кем победа? Скажут, за чеченцами. Потому что, посмотрите, малюсенькая страна, меньше, чем Московская область. Все руководители ее живы, здоровы, ездят отдыхать за границу, там, а находятся на этой территории. Против них гигантская армада. Ничего не могут сделать. Каждый день нам объявляют о поимке какого-то важного чеченского полевого командира, о котором мы никогда раньше не слышали. А Хатабы, Масхадовы, Удуговы там и Басаевы спокойно себе продолжают делать свое дело. У них по-прежнему есть оружие сколько угодно, и гранатометы, и фугасы, и стингеры. Значит, границы не закрыты. Значит, ни о каком разговоре «давайте добьем бандитов в своем логове» речи быть не может. Что это за глагол такой «добьем»? И разговора нет о «добьем». Вы еще и воевать против них не начали. Пока что они убивают огромное количество наших детей, наших солдат. И уже война переносится на территорию России. Так что вот если завтра приступить к мирным переговорам, то это будет точно такая же капитуляция, как и в Хасавюрте. У меня возникло ощущение, подозрение сначала, а теперь уже и уверенность в том, что война эта велась только во время выборов и ради выборов, во время парламентских и президентских выборов. Так как же она может не назреть настоящая глубокая катастрофа в этой ситуации? Обязательно. Обязательно это кончится взрывом каким-то. Если мы же ничего не предпринимаем, ничего.
Почему так сложилось? Это неумение воевать или заинтересованность, наоборот, заинтересованность, какой-то коррумпированная заинтересованность именно продолжением этих боевых действий среди, скажем так, генералитета.
Вы не понимаете, почему? Я не понимаю. Я предупредил. Я отказываюсь понимать, потому что никакой... Я не понимаю логики вообще этой. Почему прекратилась борьба с бандитами? Почему она сразу после выборов президента она прекратилась? Война идет, ну, там перестреливается, и подсчитываем раны. Вот как война идет? Вот убили, сегодня убили 15, а завтра убили только 10 наших солдат, наших детей.
Это партизанская война, может быть, начальство и хочет ее кончить, но не получается.
Но вы не забывайте, что это ведь огромная армия, и ФСБ, и ГРУ, и всевозможные службы, и все, и вся техника, и все против них, а ничего сделать не могут. А, во-первых, ничего не делают. Это все перестрелки. А во-вторых, по-моему, и нет желания что-то делать. И ни о каком добьем в логове бандитов речи быть не может.
Геннадий Герасимов, «Новое время».
Вот то, что там критики много в этом обращении. Но конкретно какая программа? Мне кажется, что я беру в руки «Медузу», и она даже не жжется. Я не чувствую, вот что, за что выступаете, вот, выступаете люди, которые там
подписали. Как свидетели, это участник пресс-конференции, я могу сказать, что думает по этому поводу Березовский. Mm-hmm. Вот он на пресс-конференции сказал, что только переговоры, только мирные переговоры. На что мы с Аксеновым начали это за столом, в присутствии журналистов, закончили, так сказать, в кулуарах, сказали, что это что за мирные переговоры. С кем мирные переговоры? С какими? С бандитами, с работорговцами, с производителями, торговцами наркотиков? С кем вести мирные переговоры? Березовский считает, что это все чепуха, добьем в логове. Но только переговоры. А я считаю, что там в истории есть много примеров и того, и другого. И когда силой было подавлено сопротивление, и когда переговорами. Хотя чаще все-таки силой не удается победить. В последние годы, вот в нашем уже веке. Вот вам пример. Курды, Ольстер, там, не знаю, там, баски.
Напомним нашим слушателям, в эфире программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. У нас в гостях сегодня кинорежиссер, депутат Государственной Думы России Станислав Говорухин. Вопросы ему задают Маркус Ворон, «Дейли Телеграф» и Геннадий Герасимов, «Новое время». Веду программу я, Карен Агамиров. Неправильно будет, если мы не воспользуемся таким случаем и не поговорим о кино немножко. Да? Вот вы затронули тему. «Брат» и подобные фильмы. Но это коммерческое кино, оно приносит деньги.
Нет, это идеология.
Идеология, да?
Да, я думаю, что... Ну, не только, конечно, и деньги, и идеология. Но как что, не бывает кино бессмысленно.
Ну, а у вас вот идеи такой коммерческий фильм создать нет вот лично у вас? Ну, на этом же можно заработать. Вы известный, великий кинорежиссер. Вы же можете такой фильм раз и... сделать и выпустить. А нет проблем особенных, наверное,
все
да?
Все картины, или почти все картины, которые я снимаю, все имеют коммерческий успех.
Я имею в виду вот с каким-нибудь киллером в главной роли, с убийствами, вот с этими.
Зачем? Нет, можно обойтись без этого и создать бестселлер. Я, например, сейчас собираюсь снять... Ну, у нас у меня еще и сценария нет. Снять картину как раз без всяких киллеров, убийств, преступности, новых русских, о судьбе женщины. Это одновременно и судьба страны, которая, на мой взгляд, будет бестселлером. Должна быть. Я не умею снимать фильмы, которые неинтересны зрителям. Я могу напомнить, это и «Место встречи изменить нельзя», там, и «Вертикаль».
Да все знают ваши уже, фильмы и, там,
и
смотрят.
И
да.
«Пираты 20 века», снятые по моему сценарию. Все. Ну, я просто иначе не умею, мне неинтересно. Мне интересно только общаться со зрителями, угодить им. Вот, и я этого нисколько этого слова не стесняюсь. Угодить, быть им любезным.
А женщина это что она в фильме вашем будет?
Ну, это заниматься? Судьба страны, там, вот, судьба женщин где-то с 30-х по примерно 60-е годы.
То есть это вот не наше образом. Время,
это
да?
Ретро, да. Ретро. Во-первых, интересно покупаться в этом материале. Во-вторых, очень интересный характер. В-третьих, замечательный автор повести. Любители, читатели «Нового мира» помнят это имя. И Грекова.
Конечно.
Мы еще думали, что это за Игрекова такая.
Бенцель.
Да. Потом выяснилось, что это действительно математическая шутка Игрекова. За ним, за этой, значит, фамилией скрывается доктор математических наук, автор учебника по кибернетике Елена Сергеевна Венцель.
Она еще очень большая была специалист по теории игр.
А почему вы говорите «была»? А вы знаете, что она жива?
Замечательно, сколько ей лет?
93, что ли? Mm-hmm. Но она, правда, сейчас уже не очень, видимо, там общается.
Mm-hmm. Очень рад.
А Маркус Уоррен, Дейли Телеграф.
Станислав Сергеевич, очень хорошо помню ваш фильм «Россию, которую мы потеряли». Вот как раз на днях состоится этот Архиерейский собор православной церкви, где будет обсуждена...
Канонизировать ли...
Да. Как же это имеет значение для страны, этот вопрос? Или это только внутрицерковное значение имеет?
Ну, я думаю, что и имеет. Я, к сожалению, не могу сказать, надо ли канонизировать. Я бы канонизировал. Да, я считаю, что они стали святыми. За мученическую смерть. Этим он искупил все.
Геннадий Герасимов, «Новое время».
Ну, вообще-то, у Николая II, которого называли также кровавым...
Большевики называли.
Ну,
кто еще мог его назвать кровавым?
Ну, он, в общем, был плохой лидер. Но у него было одно доброе дело. Я могу в его защиту тоже кое-что сказать. 100 лет назад он был инициатором первой Гаагской конференции
совершенно
за
верно.
Мир.
Совершенно верно. Вот, так, а я вам могу назвать десятки его добрых дел. Угу. Это был человек очень интересный, хорошо развитый интеллектуально. И первых импрессионистов в Россию, думаете, кто привез? Царь Николай II. А вот закусывать коньяк лимоном кто придумал? Николай Александрович Романов. Это нигде никто не...
Это спорный вопрос. Я, например, не закусываю.
Нет, но у нас вся Россия закусывает. Вы не закусываете коньяк лимоном. Но вся Россия же подает коньяк. Этого нигде во всем мире нет. Это немножко даже нелепость какая-то.
А бывает, что и с соленым огурцом.
Мы сейчас говорим это как бы так шутка, но добрых дел у Николая Александровича Романова было много. Были, конечно, и слабости, и он вообще-то слабый был государь, скорее всего. Вот как считает Александр Александрович Солженицын, беда его была в том, что он семью любил больше, чем свой народ и Россию. Он бесконечно любил свою семью, жену, детей. И поэтому, ну как он мог уехать? Как он, вот эта слабость, которая обернулась страшной трагедией, как он мог уехать из армии, где он был в абсолютной безопасности, бросить свою армию и поехать к семье, и, конечно, оказаться совершенно беззащитным, и любое требование отречения он уже был обязан выполнить.
Помню, и на генерале его попросили отречься от престола, нет?
Кто?
Генералы его попросили?
Нет, нет, это приехал делегация из Государственной Думы.
Ну, они поддержали генерала?
Но уговорили одного-двух генералов, но армия, конечно, никогда. Армия была абсолютно против этого.
Напомним нашим слушателям, в эфире еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. У нас в гостях Станислав Говорухин, известный и любимый многими кинорежиссер, депутат Государственной Думы России. Один из авторов... документ «Россия на перепутье. Обращение к обществу», в котором предлагается создать новую оппозицию, новое общественно-политическое движение, оппозиционное. Вопросы ему задают Маркус Уоррен, Дейли Телеграф и Геннадий Герасимов, «Новое время». Веду программу я, Карен Агамиров. Станислав Сергеевич, а вы каких людей любите? Сильных или вот таких потерянных, слабых? Вы человек творческий. Художник, да? Вы живете, наверное, со своими персонажами. Вот Жеглов у вас сильный человек. Вот. А Путин, например, какой он? Вот как вот образ вот его у вас выстраивается? Это я еще спрашиваю, к чему? Ведь Вы говорите об угрозе авторитаризма. Исходит ли она от Путина? Лично от него? Может такое?
Если он человек сильный, то угроза эта мала. А если слабый, то очень сильна эта угроза. Вот так я считаю. Сильный человек не нуждается в абсолютной диктаторской власти. Ему достаточно вот того пространства конституционного, которое и так дает ему гигантские полномочия. А слабый, да. У слабого всегда есть, когда имеешь дело со слабым человеком, есть опасность, что он потребует всевозможных полномочий и получит их.
Интересная трактовка. Николай слабый был.
Да, ему расширить свою власть он никак не мог, ибо она была безгранична.
Да, по этой теореме слабый и Сталин был?
Думаю, да, конечно. Человек с комплексами, абсолютно больной человек, душевно больной, с огромным количеством комплексов, безусловно, слабый человек.
Тут все чувствовали сильную руку его. Все чувствовали его сильную руку. Да.
А вы сильный или слабый?
Скорее слабый, чем сильный. Внешность обманчива.
Маркус Воренда или Телеграф?
Тогда спрашиваю, Путин сильный или слабый? Или рано сказать?
Хотелось бы верить, что это сильный государь. Но я просто его вообще не знаю. Я же с ним не общаюсь.
Ну, уже год.
Вот если бы... Да, что год?
Вы год его знаете, мы его знаем уже год. Не обязательно лично знать. Но мы же его видим. А, между прочим, телевидение, оно же показывает человека, его характер.
Да.
После инаугурации были очень многие вообще события, поводы, чтобы сделать какие-то выводы.
Но после инаугурации. Выводы я уже сделал, я сказал о них. Пока что жизнь простого народа к лучшему не изменилась, а это самое главное, и не изменится, судя по всему. В Чечне назревает катастрофа, а это скажется на всех, на нас. Вот этого достаточно сказать, что, к сожалению, лучше не стало. Значит, вместо двухпалатного парламента мы имеем теперь черти что, а следовательно и о настоящей демократии, которая у нас, конечно, еще и не ночевала, но не следует и мечтать. Так что что ж тут? Вот они, результаты налицо.
Так вы говорите, Путин сильный лидер, а это же его идеи.
Я говорю, что хотелось бы думать, что он сильный государь, сильный лидер. Очень хотелось бы думать, потому что если он окажется слабым и подумает, что вся беда в том, что у него мало полномочий, что власть его недостаточна, что нужно отнять у регионов, у того, у сего, дайте мне побольше власти, тогда будет все в порядке, вот тогда катастрофа. А сильный человек вполне мог бы действовать в рамках Конституции. Достаточно полномочий, более чем достаточно, чтобы все изменить к лучшему. Для того, чтобы победить бандитов, не нужны дополнительные полномочия. Он так верховный главнокомандующий.
Геннадий Герасимов, «Новое время».
Станислав Сергеевич, а можно ли говорить о человеке, судить о человеке на основании того, как он использует русский язык, вот его вокабуляр, слова, фразы, которые он использует, дает это впечатление какое-то человеке?
Дает,
в данном случае, вот
данном случае,
о нашем президенте.
В данном случае можно сказать, что мы имеем дело с человеком интеллигентным, грамотным. Он очень хорошо строит фразу. Мне очень нравится. В этом плане, да.
Но иногда он пользуется выражениями, которые, в общем-то, относятся к так называемой фене.
Это болезнь общества. Сегодня никто уже не может обойтись без этих выражений. Без наехать, крыша, там, мочить.
Я пробую. Тогда.
Вы пробуйте, да. Но вам не так часто, как там публичным политикам приходится там в каком-нибудь запале с огромной аудиторией разговаривать. Тут обязательно что-то прорвется, я это отвечаю. Либо мат откровенный, либо феня.
Нам пора подводить черту. По традиции журналисты подводят краткий итог разговора со Станиславом Говорухиным. Геннадий Герасимов, «Новое время».
Разговор был интересный, но я все-таки склоняюсь к выводу насчет этого нового движения, которое зарождается, что все-таки это не получится по разным причинам, не буду сейчас повторяться, в частности, лидер пока нету, и ничего другого нету. И, в общем, мне кажется, все это суета вокруг кота.
А можно на секундочку вас перебью? Вот точно такое ощущение у меня было, когда создавалось движение «Единство». На самом первом этапе лидера нет, ничего не получится, думал я. А посмотрите, что получилось, елки-палки. Они победили на выборах практически.
Готов ошибиться.
Да, поэтому я тут вот, значит, не искал бы так уверенность. Я как раз совсем не уверен, получится у них или не получится, а может и получится.
Когда встретимся снова? Через год? Через полгода?
Нет. Я повторяю, это же я только делюсь сомнениями. Mm-hmm. Я не говорю, что получится. Mm-hmm. Но я не могу сегодня, после моей ошибки с «Единством», сказать, что с уверенностью, что и не получится.
Маркус Уоррен, Дейли Телеграф.
Ну, я уже так знал, но после сегодняшней беседы я убедился с еще большей силой, что Станислава Говорухина один из самых интересных фигур на политическом горизонте сейчас в России. Не знаю, как он все-таки совсем вписывается в политику, в политическую жизнь этой страны, но то, что он есть, это, наверное, благо для России.
Ну, и я коротко скажу. Мне очень нравятся вот такие люди, как Станислав Говорухин, чем особенно. Имея столько заслуг, будучи таким большим человеком, он говорит, что я скорее слабый, чем сильный. Это лишний раз меня это убеждает в том, что...
Вы можете кокетничать.
Но на вас не похоже.
Но в данном случае я говорю вам честно.
На вас не похоже, что вы кокетничаете. Это лишний раз убеждает как раз в том, что вы сильный. Беседа со Станиславом Говорухиным – это всегда откровение. Вы слушали еженедельную программу московской редакции «Радио Свобода» «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. У нас в гостях был Станислав Говорухин, известный кинорежиссер, депутат Государственной Думы России. Вопросы ему задавали Маркус Уоррен, «Дейли Телеграф», и Геннадий Герасимов, «Новое время». Вел программу Карен Агамиров, продюсер Олег Львов.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь,
делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя закрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».